Лев Николаевич Толстой. «Война и мир». Князь Андрей. Народный артист СССР Василий Лановой.
Князь Андрей в этот ясный августовский вечер 25 числа лежал, облокотившись на руку в разломанном сарае деревни Князьково, на краю расположения своего полка. В отверстие сломанной стены он смотрел на шедшую вдоль по забору полосу 30-летних берез, на пашню с разбитыми на ней копнами овса и на кустарник, по которому виднелись дымы костров солдатских кухонь. Как ни тесна и никому не нужна и не тяжка теперь, казалось князю Андрею, его жизнь, он так же, как и 7 лет тому назад в Аустерлице, накануне сражения чувствовал себя взволнованным и раздраженным. Приказания на завтрашнее сражение были отданы и получены им, делать ему было больше нечего. Но мысли, самые простые, ясные и потому страшные мысли, не оставляли его в покое. Он знал, что завтрашнее сражение должно было быть самое страшное изо всех тех, в которых он участвовал, и возможность смерти в первый раз в его жизни с живостью, почти с достоверностью, просто и ужасно представилась ему. И с высоты этого представления все, что прежде мучило и занимало его, вдруг осветилось холодным белым светом, без теней, без перспектив, без различия очертаний. Да-да, вот они, те волновавшие и восхищавшие и мучившие меня ложные образы, говорил он себе, перебирая в своем воображении главные картины жизни. Глядя теперь на них при этом холодном белом свете дня, ясные мысли о смерти. Слава, общественные блага, любовь к женщине, самое отечество. Как велики казались мне эти картины, какого глубокого смысла казались они исполненными. И все это так просто, бледно и грубо, при холодном белом свете того утра, которое, я чувствую, поднимается для меня. 3 главные горя его жизни в особенности останавливали его внимание. Его любовь к женщине, смерть его отца и французское нашествие, захватившее половину России. Любовь. Эта девочка, мне казавшаяся преисполненную таинственных сил, как же я любил ее. Я делал поэтический план о любви, о счастье с нею. О, милый мальчик, как же! Я верил в какую-то идеальную любовь, которая должна была мне сохранить ее верность за целый год моего отсутствия. Как нежный голубок басни, она должна была зачахнуть в разлуке со мной. А все это гораздо проще. Все это ужасно просто. Гадко. Отец тоже строил в Лысых горах и думал, что это его место, его земля, его воздух, его мужики. А пришел Наполеон, и, не зная об его существовании, как щепку с дороги, столкнул его, и развалились его Лысые горы и вся его жизнь. А княжна Марья говорит, что это испытание, посланное свыше. Для чего же испытание, когда его уже нет и не будет? Никогда больше не будет. Его нет. Так кому же это испытание? Отечество, погибель Москвы. А завтра меня убьет, и придут французы, возьмут меня за ноги и за голову и швырнут в яму, чтобы я не вонял им под носом, и сложатся новые условия жизни, которые будут также привычны для других, и я не буду знать про них. И меня не будет. Он поглядел на полосу берез. Умереть, чтобы меня убили завтра, чтобы меня не было, чтобы все это было, а меня не было. Он живо представил себе отсутствие себя в этой жизни. И эти березы с их светом и тенью, и эти курчавые облака, и этот дым костров, все вокруг — преобразилась для него и показалась чем-то страшным и угрожающим. Мороз пробежал по его спине. Быстро встав, он вышел из сарая и стал ходить. Из-за сарая послышался знакомый пришепетывающий голос. «Черт возьми!» — сказал голос человека, стукнувшегося обо что-то. Князь Андрей увидал подходящего к нему Пьера, который споткнулся на лежавшую жертву и чуть не упал. «А, вот как! Какими судьбами? Вот не ждал!» «Я приехал, так знаете, приехал... Мне интересно!» — сказал Пьер. «Я хотел видеть сражение!» «Ну, как вы скажете насчет назначения Кутузова?» «Я очень рад был этому назначению, вот все, что я знаю», — сказал князь Андрей. «Ну, а скажите, какое ваше мнение насчет Барклая де Толли? В Москве бог знает, что говорили про него. Как вы судите о нем?»
«В Смоленске он правильно рассудил, что французы могут обойти нас и что у них больше сил. Но он не мог понять того», — вдруг, как бы вырвавшимся тонким голосом, закричал князь Андрей. Он не мог понять того, что в Смоленске мы в первый раз дрались за русскую землю, что в войсках был такой дух, какого никогда я не видал, что мы 2 дня сряду отбивали французов, и что этот успех удесятерял наши силы. Он велел отступать, и все усилия и потери пропали даром. Он не думал об измене, он старался все сделать как можно лучше, он все обдумал, но от этого-то он и не годится». Он не годится теперь именно потому, что он все обдумывает очень основательно и аккуратно, как и следует всякому немцу.
Как бы тебе сказать, пока Россия была здорова, ей мог служить чужой и был прекрасный министр. Но как только она в опасности, нужен свой, родной человек. Я имею честь служить здесь в полку вот с этими господами и считаю, что от нас будет зависеть завтрашний день». От того чувства, которое есть во мне и в каждом солдате. Для меня на завтра вот что. 100-тысячные русское и 100-тысячные французское войска сошлись драться. И факт в том, что эти 200 000 дерутся, и кто будет злей драться и себя меньше жалеть, тот и победит. И хочешь, я тебе скажу, что бы там ни было, что бы ни путали там наверху, мы выиграем сражение завтра. Завтра, что бы там ни было, мы выиграем сражение.
«Вот! Вот ваше сиятельство! Правда! Правда истинная!» — проговорил один из офицеров. «Что себя жалеть теперь? Солдаты в моем батальоне, поверите ли, не стали водку пить. Не такой день, говорят». Все помолчали.
«Одно, что бы я сделал, ежели бы я имел власть», — начал опять князь Андрей, — «я не брал бы пленных. Французы разорили мой дом и идут разорить Москву. И оскорбили, и оскорбляют меня всякую секунду. Они враги мои. Они преступники все, по моим понятиям. И так же думает вся армия. Надо их казнить». «Не брать пленных», — продолжал князь Андрей. «Это одно изменило бы всю войну и сделало бы ее менее жестокой. А то мы играли в войну, вот что скверно. Мы великодушничаем и тому подобное. Нам толкуют о правах войны, о рыцарстве, о парламентерстве, щадить несчастных и так далее. Все вздор, грабят чужие дома». Пускают фальшивые ассигнации, убивают моих детей, моего отца и говорят о правилах войны и великодушии к врагам? Не брать пленных, а убивать и идти насмерть! Кто дошел до этого, так как я, теми же страданиями!» Князь Андрей внезапно остановился в своей речи от неожиданной судороги, схватившей его за горло. Он прошелся несколько раз молча, но глаза его лихорадочно блестели, и губа дрожала, когда он опять стал говорить: «Ежели бы не было великодушничания на войне, то мы бы шли только тогда, когда стоит того идти на верную смерть, как теперь. Тогда не было бы войны за то, что Павел Иванович обидел Михаила Ивановича. А ежели война, как теперь, так война. Тогда бы все эти фистфальцы и гессенцы, которых ведет Наполеон, не пошли бы за ним в Россию. И мы бы не ходили драться в Австрию и в Пруссию, сами не зная зачем. Война не любезность, а самое гадкое дело в жизни. И надо понимать это и не играть в войну. А то война — это любимая забава праздных и легкомысленных людей. Сойдутся как завтра на убийство друг друга. Перебьют, перекалечат десятки тысяч людей, а потом будут служить благодарственные молебны за то, что побили много людей, которых число еще прибавляют, и провозглашают победу, полагая, что чем больше побито людей, тем больше заслуга. Как Бог оттуда смотрит и слушает их! Тонким пискливым голосом прокричал князь Андрей. Ах, душа моя, последнее время мне стало тяжело жить. Я вижу, что стал понимать слишком много. А не годится человеку вкушать от древа познания добра и зла. Ну да ненадолго, прибавил он. Мне пора, поезжай в горки. Вдруг сказал князь Андрей. «О, нет!» — отвечал Пьер, глядя на князя Андрея. «Поезжай, поезжай! Перед сражением нужно выспаться!» Он быстро подошел к Пьеру, обнял его и поцеловал. «Прощай! Ступай!» «Увидимся ли? Нет!» И он, поспешно повернувшись, ушел в сарай. Пьер постоял несколько времени молча, раздумывая, пойти ли за ним. «Нет!» «Ему не нужно», — решил Пьер. «И я знаю, что это наше последнее свидание». Он тяжело вздохнул и поехал назад в горки. Князь Андрей, вернувшись в сарай, лег на ковер, но не мог спать. Он закрыл глаза. Одни образы сменялись другими. На одном он долго радостно остановился. Он живо вспомнил один вечер в Петербурге. Наташа с оживленным, взволнованным лицом рассказывала ему, как она в прошлое лето, ходя за грибами, заблудилась в большом лесу. Она несвязно описывала ему и глушь леса, и свои чувства, и разговоры с пчельником, которого она встретила, и всякую минуту, прерываясь в своем рассказе, говорила: «Нет, не могу, я не так рассказываю, нет, вы не понимаете». Князь Андрей улыбнулся теперь той же радостной улыбкой, которой он улыбался тогда, глядя ей в глаза. «Я понимал ее», — думал князь Андрей. «Не только понимал, но эту-то душевную силу, эту искренность, эту открытость душевную, эту-то душу я и любил в ней. Так сильно, так счастливо любил». И вдруг он вспомнил о том, чем кончилась его любовь. Ему ничего этого не нужно было. Он ничего этого не видел и не понимал. Он видел в ней хорошенькую и свеженькую девочку, с которой он не удостоил связать свою судьбу. А я... И до сих пор он жив и весел? Князь Андрей, как будто кто-нибудь обжег его, вскочил и стал опять ходить перед сараем.